Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях. В Краснодарском крае идут поиски солдата, самовольно оставившего воинскую часть. В Шри-Ланке при подрыве пассажирского автобуса погибли десятки человек. В Шанхае проходит 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
19-летний сержант Александр Кобелец ушел из своей части около 2 часов ночи прямо из караула. Части категорически отрицает, что у Александра Кобелеца были проблемы по службе или во взаимоотношениях со служивцами. Скорее всего, это результат каких-то личных или семейных неурядиц. Милиция предполагает, что Александр Кобелец, уроженец Кемеровской области, попытается прорваться домой. Сейчас поисковые группы из сотрудников милиции и усиленные военные патрули прочесывают наиболее вероятные маршруты отхода сержанта и блокируют основные магистрали. Местная милиция уже обратилась к населению Красноярского края с просьбой оказать помощь в поиске сбежавшего сержанта. Александр Макаров из Красноярска для «Радио Свобода».
В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Один из убитых, Адам Нальгиев, участвовавший в вооруженном нападении на населенные пункты в Ингушетии в июне 2004 года и покушениях на сотрудников местных органов власти. Масштабная операция по поиску боевиков, начатая в среду утром в лесу возле селения Алиюрт, продолжается.
Радио «Свобода». Новости.
В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. 58 человек погибли, 40 получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Армейское руководство считает, что взрыв – дело рук сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе 2-дневной встречи лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии обсудят, в частности, борьбу с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. В Шанхай прибыли и руководители стран, имеющих в ШОС статус наблюдателей – Пакистана, Индии, Монголии и Ирана, говорит представитель МИД КНР.
Конфликт вокруг ядерной проблемы Тегерана в повестке дня нашей встречи. Евротройка, Великобритания, Франция и Германия представили Ирану пакет предложений. Мы знаем, что Иран внимательно его изучает и надеемся, что все стороны займут прагматичную и гибкую позицию, что позволит вернуться к продуктивному диалогу.
Это был представитель китайского МИД. В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час. Запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Объявляя о начале операции по обеспечению безопасности в столице Ирака, премьер-министр Нури Аль-Малики выразил готовность начать переговоры с теми повстанцами, которые захотят присоединиться к политическому процессу. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамаса из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды Хамаса будут интегрированы в полицейские структуры. На пресс-конференции в Газе Хания так охарактеризовал договоренности, достигнутые на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Слава Богу, диалог был позитивным. Мы пытаемся найти решение большинства проблем, с которыми сталкиваемся. Надеюсь, в ближайшем будущем палестинский народ почувствует положительные перемены вследствие наших встреч с президентом.
Сказал палестинский премьер. Палестинские лидеры пытаются урегулировать обострившийся конфликт между правящей группировкой Хамас и движением Фатх, которое возглавляет Махмуд Аббас.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России признал противоречащим основному закону запрет на приватизацию социального жилья, полученного гражданами после 1 марта 2005 года. Одновременно суд оставил в силе запрет на бесплатную приватизацию жилья с 1 января будущего года. Поводом для рассмотрения запретов стали запрос Верховного суда и жалобы граждан. В 6 городах Поволжья сегодня стартует правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». В течение 2 недель в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах адвокаты при поддержке правозащитников будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Из Ульяновска передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Суть акции «Мобильный адвокат» в следующем. Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в местных средствах массовой информации, адвокат, нанятый правозащитниками, оперативно приедет на место происшествия и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Правозащитники назвали свою акцию «Марафоном против пыток». Она приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Акцию координирует Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве проходит встреча министров внутренних дел, юстиции и генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. Основная тема – борьба с терроризмом и организованной преступностью. Встреча проводится в преддверии саммита «Восьмерки», который состоится в июле в Санкт-Петербурге. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. Решение о задержании было принято после того, как экипаж не ответил на радиозапросы. На борту яхты находились 4 гражданина Канады. Идет разбирательство. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против бывшего вице-губернатора Сахалинской области. По данным следствия, Сергей Осипов представлял поддельный диплом о высшем образовании. Он занимал пост вице-губернатора с июня 2004 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, которая сегодня будет посвящена православному отношению к детям без отцов, без матерей, полным, неполным сиротам. У нас в гостях священник Илья Дорогойченко, руководитель Центра вдохновения в селе Никольское Гагарино Русского района Подмосковья, лауреат премии Сороса за 2002 год. У нас в гостях, значит, один православный отец Илья, православная мать Зоя, Зоя Леонидовна Ромайя, и православная дочь Софья Леонидовна Пластинина. Набор людей простой. Это все люди, которые в каком-то качестве связаны с детьми. Кое-кто является субъектом детства, кое-кто является предметом детства. Отец Илья, у вас 5 детей своих, и, насколько я понимаю, уже не один десяток детей в вашем центре в поселке Никольское-Гагарино. В связи с этим, наверное, первый вопрос для самых непонятливых. Юридический статус центра и детей, которые там?
Ну, сам центр является автономной некоммерческой организацией, общественной организацией. Фактически он принадлежит детям. А детишки в нем находятся на основе договора с администрацией района, потому что у нас все дети принадлежат государству, и мне они могут передаваться как общественной организации на основе договора. Вот таков юридический статус. Хотя, на самом деле, поскольку в центре несколько направлений действий, а поэтому там есть также приемная семья, которая живет на базе центра, там есть патронатная семья, которая также живет на базе центра, и те дети, о которых я сейчас сказал, которые находятся на процессе реабилитации согласно договору с администрацией района.
Спасибо. Говорил отец Илья Дорогойченко. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Кстати, сообщение на пейджер бесплатно тоже, только внутри Москвы. Просьба, когда вы в эфире, укладываться в минуту-полторы и приглушать свой радиоприемник, иначе будет шум в эфире. Наши гости, Зоя... Зоя Рамайя. Фамилия замечательная, индийская, потому что есть индийская кровь. Мать тоже довольно большого количества детей. Зоя, вы бы отдали своих детей на воспитание? Вы бывали в этом центре? Понравилось ли вам?
Да, я там жила даже около 4 месяцев вместе с детьми, и мой старший сын сейчас там, ну, скажем, не на реабилитации, но на летнем отдыхе, или даже почти трудовой лагерь у него там, он помогает. Мне дома его трудно заставить что-то делать, а там никто не заставляет, но он трудится с удовольствием.
Отец Илья, вы употребили термин «реабилитация». В России он имеет несколько значений. Вы имеете в виду что? Что дети особо сложные? Или что дети прямо с улицы только-только прошли через детдом и нуждаются в какой-то первичной совершенно адаптации? Или что?
Ну, мне бы хотелось вообще оттолкнуться здесь в ответе на этот вопрос от самого понятия реабилитации. Реабилитация — это восстановление. Я наблюдаю очень много детей, у которых серьезные травмы в душе. Это дети, которые в той или иной степени являются сиротами. На самом деле быть сиротой — это совсем не обязательно, значит, не иметь родителей. У нас очень много сирот социальных, в которых есть родители, но которых все-таки не так любят, как бы хотелось. И любая форма сиротства — это серьезная травма, это потеря каких-то способностей. Человек теряет способность адекватно воспринимать мир, теряет способность любить. Неважно, опять же, где он живет, в детском доме, в интернате, в неблагополучной семье, у него в результате возникает неадекватное поведение. Это агрессия, апатия, он бродяжничает, он начинает воровать или еще что-то. Ну, неважно, общество расценивает его как хулигана, как трудного ребенка. А на самом деле очень часто это просто какие-либо проявления активности его внутренней. Он пытается самоутвердиться, он пытается доказать свою правоту. Он таким образом, по-своему, по-детски протестует против неправды этого мира. Но в результате все оборачивается против него, потому что взрослые люди смотрят на него как на плохого, как на больного, и, значит, можно его послать там в психиатрическую клинику на исправление, можно его так серьезно наказать. Вот только самого главного почему-то нет. Нужно человеку помочь, его надо полюбить и восполнить тот недостаток, который образовался в его душе из-за той душевной травмы, которую он получил в жизни. Так вот, в нашем центре я хочу восполнить вот те пробелы, которые образовались в душе из-за вот душевной, из-за катастрофы, в которую попал ребенок. Восстановить — это значит согреть вот какую-то часть души. Это значит дать человеку то, что ему нужно. Понимаете, вот есть такое выражение замечательное: «Хочешь пить на сухарик». Вот, к сожалению, мы вот так вот часто очень живем. А Господь сказал: вот кто жаждет, тот пусть тот-то придет ко мне. Не надо читать мораль, не надо рассказывать, как надо жить. Надо человеку, если он жаждет, дать пить, дать то, что ему не хватает, и он успокоится и начнет себя вести адекватно.
Спасибо, говорил отец Илья Дорогойченко. У нас звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я вот наблюдал деятельность пасторов эстонской и евангелической лютеранской церкви по работе вот с малолетними этими, ну, так сказать, они полубездомные ребята. И вот, к сожалению, я смотрю, вот что здесь у нас в Петербурге происходит. Я ни разу не видел, чтобы вот наши многочисленные официальные вот эти православные батюшки как-то хоть как-то интересовались. Я не видел, чтобы они как-то подъезжали туда, хотя у них есть транспорт очень хороший, там шикарные машины, чтобы они хотя бы как-то вот общались с этими детьми.
Сергей, извините, можно вопрос? Да. Вы не видели, это означает что? Вы ходили по приютам, расспрашивали, ведется ли работа с сиротами? Или...
Нет, я просто на улице, я вижу этого батюшек регулярно. Но я не вижу, что они хоть как-то вот общались с детьми, потому что это в школах это исключительно костноязычное общение такое, они мало...
Спасибо, Сергей. Для вас хорошая новость, потому что на самом деле Русская Православная Церковь Московской Патриархии ведет очень активно на сегодняшний день работу с детьми. Другое дело, что эта работа ведется не на улицах. Что на улицах-то работать? Ребенка сперва надо с этой улицы взять. Поэтому, если вы хотите к этой работе подключиться, то приходите и расспрашивайте. Это не то, чем следует заниматься публично. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную церкви и сиротам. У нас в гостях, напоминаю, отец Илья Драгойченко, Зоя Ромайя, еще небольшой сравнительный персонаж. Итак, отец Илья, у вас своих детей пятеро. Макаренко, который, кстати, был выходцем из духовного сословия и до революции довольно тесно сотрудничал именно с православной педагогикой, всегда подчеркивал, что труднее с семейными, и считал, что все то, чем он занимается, вот с этими трудными, проблемными детьми, что это вообще ничто по сравнению с тем, как это в семье, потому что как это в обычной школе, потому что когда у ребенка есть еще основной плацдарм, семья, мало ли что ему говорят в школе, семья все равно перетянет, семья более важна. И если в семье учат, что можно красть, то никакой педагог этого не переломит. Поэтому легче в каком-то смысле с безотцовщиной, ну и с теми, кто без матери. На ваш взгляд, вот вы бы что предпочли? Семейное воспитание, вы занимаетесь помощью сиротам от безысходности, или вы предпочли бы детей все-таки, чтобы раздать, определить, усыновить, удочерить?
Только второй вариант. Раздать, усыновить, удочерить. И ни в коем случае никакого детского дома, никаких интернатов. Я за то, чтобы этот институт закрыть полностью, бесповоротно, и чтобы все дети воспитывались в семье. Здесь совершенно разные проблемы. В детском доме это одна проблема с воспитанием, в семье другая. Мне хочется согласиться с Макаренко, что вообще на самом деле работать с семейными сложнее, потому что к нам в центр попадают дети из неблагополучных семей. Там как бы ребенок почему-то считает, что у него больше прав, что у него больше возможностей и так далее. А когда попадает ребенок из интерната детского дома, то они более стайкой живут, они более привыкшие слушаться и так далее. Но дети из детского дома, интерната, они совершенно испорчены этой чудовищной структурой, потому что они, как правило, инфантильны, они, как правило, безинициативны, они ждут, что им все сделают и так далее. И самое страшное начинается для них, когда они выходят из детских домов, потому что они все ждут, что их будут кормить, а их уже не кормят. Вот. А на самом деле они не готовы к жизни, потому что они не учились, как правило, как надо и так далее. Вот. А дети из семей, ну, пусть это проблема, и все равно. Надо детей возвращать в семью. Вообще, по большому счету, у нас есть проблемы взрослых. Вы абсолютно правильно заметили, что взрослые, они портят немножечко деток, да немножечко. Вот, надо работать со взрослыми, и здесь, на самом деле, роль церкви должна быть гораздо больше, чем она есть сейчас. Ну, вот вы ответили только что, что у нас вроде как бы церковь занимается детишками. И все-таки да и нет. Нам нужно на самом деле очень-очень подтягиваться в этом смысле. Мы очень пассивны при всех тех потугах, которые у нас есть.
Спасибо, говорил отец Илья Драгойченко. У нас есть звонок из Москвы. Владимир Анатольевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Очень приятно вашу передачу всегда слушать. И вот тему вы поставили, и вот у меня какой вопрос. Я как-то читал Святое Писание, и там написано, меня потрясла одна фраза. Там она буквально звучит так. «Не строй церкви, накорми нищего». И вот она, в общем-то, сильно и убедительно дает, как говорится, установку. Надо больше заботиться о тех вот обездоленных, которых у нас туча. Создается искусственно. Вот Станиславский в свое время стонал по поводу того, что Чичиков царить над Россией. Чичиков искал, собирал мертвые души. Но современные олигархи, предприниматели, они не просто собирают, они даже плодят мертвых душ. Они убивают людей. Это некачественная пища, это отравленная водка. Туча предпринимателей накинулась на эту несчастную страну.
Спасибо, Владимир Анатольевич. Не очень хочется пугать слушателей, поэтому давайте сократим обличительную часть. А все-таки с христианской точки зрения я не очень понимаю выражение «отравленная водка». Это что? То есть, ежели водка чистая, она, значит, не отрава? Мне кажется, в этом есть некоторые противоречия, и ни один Абрамович, ни один Березовский русскому человеку водку в рот не вливает. Оно происходит каким-то другим способом. Поэтому встает вопрос как раз у личной ответственности. Зоя Ромая, сколько у вас детей?
4.
Многодетная семья.
Да.
На ваш взгляд, то, что вы православный человек и стараетесь, как я понимаю, православно воспитывать детей, делает вашу... Вот что важнее, что ваша семья многодетная или что она православная? Отличие от светских семей где проходит?
Ну, то, что она христианская.
Важнее, чем то, что
да,
многодетная?
Потому что мне кажется, что... Нет, я от слова православие немножко...
Хорошо, неважно. Mm. Да.
Ну, то, что она христианская, может быть, поэтому она и многодетная.
А, на ваш взгляд, вы же стараетесь придерживаться каких-то нравственных стандартов и так далее. И вот вы побывали в приюте вдохновения. На ваш взгляд, ваши дети и дети, которые у отца Ильи, какие лучше, если можно так выразиться? Ну... Какие проблемы у ваших, какие у приютских?
Ну, в семье, безусловно, свои проблемы у детей.
Какие доминируют в семье? На ваш взгляд, вот самые простые: лень, непокорность или еще что-то.
Ну, может быть, относительно моей семьи некая конкуренция у старших, потому что там в приюте дети действительно привыкли ходить строем, для них нормально, что их одинаково накормили, одинаково одели, в одно и то же время положили спать. В семье, наверное, по-другому. Другие проблемы встают.
Спасибо, говорила Зоя Ромая. Отец Илья, конкуренция и дисциплина. На вашем сайте висит целое расписание, 30-дневный курс для детей. Расписание буквально почасовое, и это неплохо, потому что любой контролер и ревизор, и вообще интересующийся человек может проверить. Замечательно, что у вас там какие-то злобные филиппики в адрес религии, которые должны быть как можно меньше, как вы считаете, в детском воспитании. И все-таки не получается ли, что вы подливаете керосина в огонь? Дети, которые отучены от инициативы, которых в интернате приучают ходить строем, у вас они... Есть пространство для воспитания инициативы? Ведь вообще общие претензии к церкви и христианству в том, что она... Церковь личная делает публичным, и в результате человек становится марионеткой в руках попов, там, архиереев и так далее. Как с детьми в этом отношении? Вы их стараетесь просто из дисциплины приютской перевести в дисциплину церковную или как-то освободить?
Я вообще не люблю слово «дисциплина». Я считаю, что это на самом деле неплохое слово, но я не люблю его в том контексте, каким чаще всего пользуются. На мой взгляд... Подлинная дисциплина, она вырастает из любви и уважения. Не из норм и канонов, а потому что я тебя люблю. Поэтому я тебя боюсь обидеть, поэтому мы прислушиваемся друг к другу и следуем каким-то наилучшим нормам, которые всем нам удобны. И я очень хочу, чтобы именно такая была дисциплина. Хотя, если честно, опять же, еще раз скажу, что не люблю это слово вообще. Я хочу, чтобы была какая-то дивная спонтанность, рожденная разумностью, если так можно выразиться. Я все время говорю работникам центра: Бога ради, вы должны забыть о слове наказания, вы должны забыть даже о слове расписания. Я хочу, чтобы здесь было ребенку интересно, чтобы он все время к чему-то стремился, к чему-то хорошему, чего он по-настоящему хочет, и тогда не будет проблем.
Ребенок что-то украл, что вы делаете?
Я с ним беседую. Я пытаюсь найти ту притчу, которая бы, вот, где бы он отразился, как в зеркале, чтобы он увидел себя, почувствовал свой проступок.
Ребенок сбежал, как его возвращают? Или побегов у вас не бывает?
У нас было пару случаев обязательно. Вот, ну что, встретились, обнялись, расцеловались, и я ему сказал: как хорошо, что ты вернулся.
Вы служите как священник на приходе одного?
Да, обязательно.
То есть там храм в Никольском?
Обязательно.
Храм во имя Святого Николая?
Совершенно верно.
Как часто вы служите?
Я служу праздники, выходные, суббота, пятница.
в среду нет.
В среду нет.
Ребята обязаны ходить на службу?
Никто ничему не обязан.
А ходят?
Ходят.
Много?
Да.
Почему?
Хотят. Хотят, потому что, ну, вы понимаете, вот сам центр, как я его все равно воспринимаю, это большой храм. Это большой храм, где все пропитано и пронизано молитвой. Что такое молитва? Молитва — это когда я тебе хочу сделать приятное. Это когда я хочу тебя порадовать. На самом деле, когда мы по-настоящему молимся, мы Бога радуем. Если мы, конечно, молимся. Вот, и в этом контексте молитва, она все время, перед едой, после еды, она вот, это жизнь. И храм, он в этом контексте, он часть естества. Он не какой-то искусственный кусочек, где по определенным образом разговаривают, поют, живут. А это то же самое, что вот этот лес, который рядом. В лесу поют птицы, здесь поют люди, и те, и другие славят Бога. Это нечто естественное. И как бы я очень хочу, чтобы этой грани, разделяющей церковь и мир, наконец-то не стало, потому что она искусственная.
Хорошо, православного отца мы выслушали, православная мать сказала, и все-таки православная дочь. Софья Леонидовна Пластинина, если можно буквально вот краткий вопрос. Вы бы предпочли проводить, скажем, летний отдых в лагере православном, церковном, христианском, или в лагере, который заведомо, как Артек, ничего церковного?
Ну, по-разному. Иногда хочется в православный лагерь. Например, тем летом я была в православном военном лагере. Его ведет отец Андрей из Нарфоминска. Вот.
В чем проявляется военность этого лагеря?
Там одновременно с молитвой и, то есть, ну, и службой одновременно, ну, параллельно ведется еще дополнительная работа, там, походы, нас учили маршировать, разбирать автоматы, например.
Спасибо, говорила Софья Пластинина. Отец Илья, как вы относитесь? Кстати, у вас тоже вот в методичке сквозной нитью проходит, что ребенку предлагается стать воином света. Света — это неплохо. А почему воином?
Ну, вообще, у апостола Павла есть такие слова: «побеждай зло добром». Вот, и...
Но все-таки он призывал у апостола Павла прежде всего метафоры, связанные со спортом. Значит, что мы должны бежать к определенной цели, мы должны сражаться как боксеры, даже лучше боксеров, потому что мы молотим реального противника. А вот военных метафор он все-таки избегал, потому что римская армия не вызывала у него больших симпатий по некоторым обстоятельствам.
Нет, там на самом деле достаточно военных метафор. Вспомните, облечемся в оружие правды, броня и так далее и тому подобное. Возьмем меч духовный, там этого достаточно.
Да, но духовный, а у вас что? Ну хорошо, тогда не ставите ли вы детей в некоторый ступор, не происходит ли у них ошибка, когда вот клятва воина света, цитирую, «никогда никому не причинять боль, всем всегда нести радость». Конец цитаты. Тогда какой же он воин?
Так вот в этом-то и чудо. Понимаете, что мы побеждаем добром зло, что наша задача не ударить, понимаете?
Зачем тогда разбирать автомат и собирать?
Вы знаете, если честно, я не разделяю вот военность православного лагеря. Я понимаю, что это может быть натянутый патриотизм какой-то, так надо. Вообще мне не очень, даже хотелось бы, если честно, обсуждать эту тему, потому что наверняка это обсуждение кому-то не понравится.
Хорошо.
Кто-то считает, что так должно быть. Но мне все-таки кажется, что мы в нашей церкви забыли, кто мы есть. Мы забыли, что надо побеждать добром зло. Мы забыли все-таки о силе любви. Мы забыли о кресте Христовом, понимаете, которым он побеждает действительно это зло.
То есть автомат разобрать и не собирать. У нас есть звонок. О, извините, да, говорит Софья Пластинина.
Ну, ведь у нас уходят в армию на 2 года сейчас. И когда ребята уходят, они могут вернуться, ну, уже забыть о вере, там, допустим, курить, пить и, ну, вести такой образ жизни, который, ну, не очень, в общем...
То есть вы против военной службы?
Одновременно и не против, но то, что вот православный лагерь, одновременно есть еще военная подготовка, я думаю, это правильно, потому что мальчиков заранее готовят к этому. Но одновременно им помогают на это смотреть, как на с православной точки зрения, а не с...
Не с военной.
Да.
Пятая колонна в нашей армии формируется, я чувствую, в этих православных военных лагерях. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященной воспитанию детей. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 вечера после новостей же Виталий Портников будет вести программу о российско-грузинских отношениях с участием Сосо Цискаришвили, экспертом и председателем научно-просветительской ассоциации World Laboratory. Слушайте, как можно решить российско-грузинские отношения без каких-то джигитовок.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. В окрестностях селения Алиюрт продолжается масштабная операция по поиску боевиков, причастных к недавним громким преступлениям в республике. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны. В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. 58 человек погибли, 40 получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамаса из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды Хамаса будут интегрированы в полицейские структуры. В Шанхае проходит 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии обсуждают, в частности, борьбу с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. В Москве проходит встреча министров внутренних дел, юстиции, генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. Основная тема – борьба с терроризмом и организованной преступностью. Встреча проводится в преддверии саммита лидеров Восьмерки, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Конституционный суд России признал противоречащим основному закону запрет на приватизацию социального жилья, полученного гражданами после 1 марта 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную детям-сиротам и тому, как вообще с ними быть, казнить, помиловать, усыновить, удочерить, сослать, выслать. У нас в гостях священник Илья Дорогойченко, руководитель детского центра вдохновения в село Никольское Гагарино Русского района Подмосковья, православный отец, православная мать Зоя Ромайя, православная девушка, дитя, ну, в общем, как мы уже видим, рассуждающая вполне взрослый, Софья Пластинина. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, прошу вас.
Добрый день.
Добрый день, да-да.
Да, ваша тема, пожалуй, самая непроясненная в христианстве, христианство и дети, за исключением вот фразы Христа о том, что плодитесь, размножайтесь. Но я пару примеров приведу, как бы сказать. Вот заповедь, которая, на мой взгляд, простите за кощунство, является избыточной. Почитайте родителей своих. Сама постановка вопроса. Если родители воспитали достойно, то дети будут почитать и без заповеди. А если воспитали недостойно, то зачем таких родителей почитать? Это первый момент. Второй момент. Значит, о христианстве плодитесь и размножайтесь. Категория монашества, которая не предполагает, так сказать, для мирской жизни производства. То есть все отдано Христу, служению Христу. И могу третий такой же аспект привести, почему нет такой заповеди ответственности христианина за воспитание тех, кого приручил. Ну, то, что сформулировал Антуан де Сент-Экзюпери.
Спасибо, Александр. Даю справку. Монашество – это ничуть не противоречит размножению. Более того, вообще, строго говоря, по канонам, монах не должен быть моложе 30 лет. Поэтому размножься и иди в монашество. Нет вопросов. Справка номер два. Антуан де Сент-Экзюпери покойный, прежде всего, католик, римо-католик. И поэтому то, что он говорит, мы в ответственности за тех, кого приручили, это, извините, говорит церковь через него, не только же церковь говорит через архиереев и священников, она иногда и через военных летчиков разговаривает. Что до первой заповеди, почитания родителей? Софья Леонидовна Пластинина, вам нравятся ваши родители во всем, а не совершенство или как?
Ну, я не скажу, что они совершенство. Ну, я их люблю, и если что-то случается, я, конечно, буду помогать. Ну...
Вы их любите или почитаете? Вы чувствуете разницу между словами?
Ну, не знаю, не чувствую.
Хорошо, не буду мучить. А может быть, я тогда спрошу православную мать. Вы всегда достойная мать?
Увы, нет.
Со своими родителями. Вы, они живы?
Папа умер 14 лет назад.
Царство небесное. На ваш взгляд, вот есть заповедь между любовью к родителям и почитанием?
Разница?
Да. Любить и почитать.
Мне кажется, в человеке может быть недостаток любви, как некий недостаток. И ее надо будет просить, этой любви, именно как чувство. А почитание должно быть, мне кажется, вот оно именно как должно быть. То есть это то, что вот некий фундамент, который должен быть просто.
Спасибо. Отец Илья, на ваш взгляд, у вас, вот вы сами сказали, трудные дети, социально запущенные, родители, кто пьет, кто еще что, они приходят к вам. Вы ставите такую задачу, чтобы они почитали своих не очень совершенных родителей?
Вот хочу немножечко вернуться назад. Я бы вообще не ставил в противоположности сравнение «любить» и «почитать». Любить – значит почитать, любить – значит уважать. А вот почитать без любви – это ерунда и какое-то фарисейство, какая-то ложь. Вот, да не бывает никакого почитания без любви. Это, ну, не знаю, по-моему, чушь. Вот, поэтому я очень хочу, чтобы дети, которые ко мне пришли, полюбили всех. Вот, полюбили, чтобы они увидели в человеке прекрасного человека, в любом человеке, чтобы они увидели ангела.
Виноват. Вот его отец, который его бил смертным боем, так что пришлось ребенка забрать, и мать пила и била смертным боем. На них тоже вы будете делать акцент, что их тоже любить?
Безусловно. И еще сильнее любить. Потому что так жалко таких родителей, такую маму, такого папу, который вот так сошел с ума. Понимаете, ведь они же прекрасные, но они заболели. Я очень хочу, чтобы дети поняли взрослых, которые они окружают. Поэтому я напрямую говорю детям: дети, вы меняете взрослых. Не ждите, что рай возникнет вокруг вас сам. Вы меняете пространство вокруг себя. Поэтому смотрите сквозь. Смотрите сквозь немощи, недостатки, увидьте прекрасное в человеке, в любом, и произойдет чудо, вы начнете по-другому к нему относиться.
Спасибо, говорил отец Илья Дорогощенко. И все-таки, да, говорит Зоя Ромая.
Ну, в ответ отцу Илье мне хочется добавить, что как раз почитание как нечто не очень понятное ребенку. Потому что он сидит и, слушая вас, может сказать: ну, не люблю, не люблю. А если у него есть где-то, что все-таки Господь заповедовал почитать?
Да, вот понимаете, Господь заповедовал любить. Господа, у нас нет других заповедей. Все остальное, это не надо искусственных вещей. Понимаете, да нельзя почитать, не любя. Ну,
Отец Илья, я позволю себе тогда в таком филологическом порядке исправки. Во-первых, мы сейчас разговариваем о проблеме родительско-детских отношений. И, к сожалению, вот наш слушатель сказал, что это слова Спасителя, но все-таки это заповеди Ветхого Завета. Они, конечно, безусловные для христиан. Чти отца и мать, плодись и размножайся, если есть у тебя на то призвание. Но все-таки там действительно сказано «чти». И, насколько я понимаю, по контексту, по многочисленным богословским комментариям, речь идет о том, что архаическое общество, родовое, оно, в принципе, понятие любви в отношении родитель и ребенок не пускает. И, более того, оно хорошо знает, архаическое общество, как и современное, хорошо знает, что основная опасность не в отношении родителей к детям, а наоборот, потому что ребенок должен пройти через бунт, он должен вылупиться из яйца. Он должен улететь из гнезда в какой-то момент. И очень часто это проявляется и как бунт против родителей, если родители ведут себя слишком тиранически. Такое бывает даже во внешне благополучных семьях. Ребенок бунтует. И в этом отношении заповедь «чти отца и мать», очевидно совершенно, ставит этот бунт в довольно жесткие рамки. То есть ты, конечно, должен освободиться, как Авраам ушел от отца, покинул родину, и ты можешь уйти. Но, тем не менее, все равно это твой отец, это твоя мать. Есть вещи, которые в отношениях с ним недопустимы, говорит отец Илья Дорогойченко.
Вы знаете, вот слушаю, простите, но вот вам Ване нутро мое не соглашается. Потому что, во-первых, проблема не отношение детей к родителям, а все-таки первостепенно это отношение родителей к ребенку. Потому что ребеночек впитывает вот то, как ты к нему относишься, то стереотип поведения родителей и так далее. Если у ребенка не возникает чувство любви к родителю, это потому что у родителей не было любви к ребенку. Вот. И я утратил первое...
Да, хорошо. Давайте я вам приведу конкретный пример того, что такое почитать старшего.
Yeah.
Вот в ваших заповедях клятва воина света, пункт 4. Во всем и везде слушать своего наставника, ибо он тот, кто заботится обо мне. Конец цитаты. Это разве не почитание? Вас, как духовного отца.
Я хочу, я еще раз говорю, хочу, чтобы меня любили. Вот, понимаете, поэтому я люблю, понимаете, я на самом деле не жду какой-то ответной любви. Я просто смотрю на этого ребеночка и все, я хочу его обнять и так далее.
Но если здесь он... виноват, но здесь да. написано слушать, а не любить.
Прекрасно. А что такое слушать? Слушать, тоже... слушать можно только любя. Разве можно по-другому слушать?
Отец Илья, вы не знаете, что такое радио, например, потому что нам, к счастью, очень часто звонят слушатели, которые ненавидят радио «Свободы», которые ненавидят свободу, демократию вообще, и тем не менее слушают. Бывает же такое. Потому что и у ненависти тоже часто широко открытые уши, но не совсем для того, для чего, для любви.
Вы знаете, я вспомнил, о чем я хотел сказать. Вы знаете, в чем, мне кажется, вообще наша проблема глобальнейшая в занижении стандартов. Мы занижаем стандарт отношений. Понимаете, мы боимся слова «любовь». Боимся его. А оно на самом деле все равно коренное. Оно во всех наших отношениях. Если я каким-то образом не заинтересован в тебе, я тебя и слушать не буду. Понимаете, вы думаете, что я не слушаю, потому что они вас ненавидят? Да ничего подобного, потому что мне интересно с вами общаться.
Отец Илья, в следующий раз на допросе в органах я буду знать, что меня слушают по любви. У нас есть звонок. Александр Васильевич из Ленинградской области. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Как раз это относительно любви и почитания. Я скажу одно, что, конечно, здесь то есть почитание без любви невозможно. Это однозначно. Но я думаю, что и не может быть и любви, и почитания все равно вместе. Я поясню, что хочу сказать. Значит, вот с раннего детства, даже в детстве, я скажу, у меня иногда даже такая ненависть была к родителям. Но прошло время. Я сейчас... Скажу одно, что я научился принимать родителей такими, какими есть. И я их люблю такие, какие они есть. Но я не почитаю их во всем, потому что я не принимаю то, что они делают иногда. То есть я их люблю такие, какие есть, но их действия конкретные я не принимаю. И у меня нет злости к этим действиям. Я единственное пытаюсь на сегодняшний день помочь им, например, измениться в их действиях. То есть вот здесь одно все равно должно быть какое-то. То есть любовь это так, принимай, каким и есть. Вот если принимаешь таким, ты любишь их. Но с другой стороны, нельзя во всем потакать людям. Если они не правы, надо об этом говорить.
Спасибо, Александр Васильевич. Здесь, конечно, проецируется главная духовная проблема, которая в христианстве, в Евангелии ставится как вопрос баланса между милосердием и справедливостью. Кто Господь Иисус Христос? Судья, страшный суд или добрый пастырь? И то, и другое. Но мне бы хотелось тогда чуть-чуть шагнуть вперед. И еще раз, отец Илья сказал, что, в принципе, приветствует усыновление и удочерение детей. Но тогда, во-первых, какие формы, как вы себе это представляете? Вот у ребенка плохие родители, он попадает к вам. Вы хотите найти ему, скажем так, суррогатного отца, суррогатного мать. Какие с ними будут отношения? И как вот вы мыслите этот алгоритм, наделить ребенка новыми родителями?
Ну, прежде всего, все мое нутро сразу восстало против слова «суррогатный». Вот какое-то нехорошее слово.
Специально, потому что, видите, если церковь выступает против суррогатного материнства, когда мать вынашивает ребенка и отдает на сторону, то вопрос об усыновлении дочерей тоже ведь не такой простой. Вот как вы себе это представляете? Навсегда, в общем порядке. У нас ведь можно из детдома взять ребенка. Как вот вы со своими детьми, вот что бы вы хотели, как бы это происходило?
Ну, я уже говорил, что я хотел бы, чтобы все сироты обрели своих родителей.
Механизм.
Механизм. Ну, первое, что здесь нужно, это снова полюбить. Полюбить наших детей. Потому что наше общество детей... Ой, господи, хватаю за сердце. Не любит.
Отец Илья, сокращайте лирическую часть. Механизм полюбления.
Механизм... механизм полюбления. Вот уж действительно проблемка-то возникает.
Я звал практика, слушаю вас.
Ну, во-первых, я хочу громко и всем сказать, что ребенок — это счастье, что ребенок — это сокровище. Если это люди почувствуют, то проблемы сами снимутся. Понимаете, дело не у нас вообще проблема в том, что... почему у нас много сирот. Я вот очень хочу, чтобы возникла очередь на детей, понимаете, на то, чтобы их взять. Я просто был в западных странах и видел, что там очереди. А у нас нет никаких очередей. Люди знают, что есть сироты, но никто в голову не приходит никому, что их можно каким-то образом им помочь. Но есть и есть. Они заботятся государство. Ну и пусть. Ну и ладно.
Хорошо. У вас товар, у нас купец. Нас слушают тысячи, десятки, а, пожалуй, даже и сотни тысяч людей.
Да. Так вот.
Приезжаем в село Никольское. Что дальше?
Значит, приезжаем в село Никольское, и я еще раз говорю, что ребенок — это сокровище. А затем я предлагаю этому ребенку помочь. А помочь ему можно очень по-разному. Ну, во-первых, конечно же, самое чудесное — это его можно просто усыновить. Это значит взять его на руки и больше никому никогда не отдавать.
Это... Насколько это сложно?
Это вообще не сложно. Это миф, что ребенка сложно взять. Это миф, что трудно собирать документы, что чиновники учиняют препятствия. Это ложь и неправда. Все чиновники руками и ногами за то, чтобы ребенка пристроить в семью. Все документы собираются за неделю. Суд назначается там, я не знаю, через месяц, и ребенок у тебя. Господи, только захоти этого.
Вы предпочли бы, чтобы это был православный человек, христианин, который взял ребенка, или как?
Какие вы вопросы провокационные задаете? Я бы хотел, чтобы это был добрый человек. Понимаете, потому что вот это для меня самое главное. Я думаю, что вот для меня добрый — это христианин. По-настоящему добрый. Не добренький, а добрый. А уже затем все остальное. Потому что если я сейчас каждый предпочел бы православных, то простите, а все остальные-то как же? Нет, я жду добрых, любящих людей. Но я немножко не договорил. Усыновление — только одна форма. Существует еще форма приемной семьи, патронатной семьи, опекунства. И все это формы, которые кому-то будут удобны, кому-то нет. Выбери ту форму, которая тебе удобна. Но мы пойдем дальше. На самом деле, я очень много думал о том, почему мы не хотим брать детей. Существуют очень глубокие психологические проблемы. Если, вот, возможно так выразиться, они на каком-то энергетическом уровне. Понимаете, вот каждый из нас являет некую, ну, господи, как об этом трудно говорить, некую энергетику. И когда ты приближаешься к человеку, ты соприкасаешься с его... вот каким-то, ну, я не знаю, господи, как это назвать, в общем, с его энергетикой. И ты чувствуешь, а оно чужое, а прирастет ли оно? И боится человек, что оно не прирастет. Проблема не в материальном положении. Проблема, вот, она именно вот духовная, на мой взгляд. Так вот, как же сделать так, чтобы человек не был все-таки обязан и связан? Хочется предложить, вот мне кажется, все-таки в некотором роде новую даже форму. Надо подружиться. Вот есть дети, есть взрослые, которые хотят им помочь, но взрослые боятся взять на себя какие-то обязательства. Таким, вы можете стать просто друзьями этим детям. Друг не обязан. Понимаете? Друг просто любит. В этом и суть дружбы, что мы не связываем друг друга.
Конкретнее?
А конкретнее, вот есть ребенок, значит, я о нем узнаю, я его полюбил уже на расстоянии как друга, я ему могу помочь, там, я не знаю, хорошо, я ему конкретно купить одежду, я могу привезти какую-то игрушку, я могу ему привезти какие-то продукты, которые он любит покушать. И так далее. Я могу дальше участвовать в его судьбе и спрашивать как-то там. Я могу ему писать письма. Он может ко мне приезжать в гости. И это из этого может вырасти все, что угодно. Понимаете?
Тысячи изменений, и все-таки, а не вырастет ли из этого ревности у других детей?
Ну, я думаю, что здесь при некоторой чуткости в отношениях не вырастет. Не вырастет, потому что, ну, во-первых, это надо делать очень осторожно внутри самого, допустим, там, детского дома или приюта, или там, как у нас, центра. Потому что эти встречи надо продумать, как их устраивать. И в центре, например, мы продумываем специальные помещения,
где будут общаться дети с потенциальными будущими друзьями или родителями, неважно. Ну, вы знаете, вот у нас уже ведь были прецеденты, когда у нас усыновили детей. Есть другие дети, которые видели, что усыновили тех. Я не знаю. Что-то нет каких-то особых проблем. Радуются они за них, что их усыновили. Слава тебе, Господи.
Спасибо. Мой вопрос тогда к нашей еще одной сегодняшней участнице, Софье Леонидовне Пластининой. Вы бывали, как я понимаю, в одном из детских домов?
Ну да.
А где он находится?
В Латвии.
То есть это не православный детский дом?
Нет.
А какой конфессии?
Протестантский.
Вам там понравилось?
Ну, в принципе, да. Мне понравилось, как относятся к детям.
А что именно?
Ну, там в основном дети из трудных семей, то есть, ну, как очень неблагополучных. Есть тех, которых выбросили. Есть те, которые сбежали. Там о них заботятся. У них есть дом, они молятся, и они готовят есть иногда.
Сами?
Да. Они помогают поварам. Их пристраивают работать, когда они вырастают. Вот. Они... Ну, я не видела, как они работают, но мне это известно.
На ваш взгляд, вот ваши одноклассники, ну, может быть, так, знакомые, здешние, московские, и дети, которых вы видели в христианском приюте, есть какая-то разница существенная?
Да.
В чью пользу?
В пользу детей, которые в детском доме.
Почему?
Потому что там с ними все время рядом родители, и они... Там не было случаев, чтобы сбегали. Ну, вроде один раз было, но в основном такого... Вот. Потом там разрешают детям выбирать то, что им как бы по душе занятие. А, например, я знаю девушку, которая... За нее все родители решают, и она из-за этого очень страдает.
Спасибо. Говорила Софья Пластинина. Зоя моя, ваши четверо детей, как вы полагаете, они на вас претензии, что вы за них все решаете, или как? Они у вас инициативные дети?
В общем, да.
То есть вы не жалуетесь?
Я стараюсь не все за них решать, конечно.
Не все.
Ну, бывает, что и диктую какие-то свои взгляды.
И все-таки, вот христианская семья и нехристианская, на ваш взгляд, где проходят границы? Может ли быть семья формально христианская с нехристианской педагогикой?
Может.
В чем это проявляется? Чрезмерная строгость или, наоборот, чрезмерная мягкость? Слишком часто в церковь, слишком редко в церковь? Или какие-то другие параметры?
Ну, относительно присутствия на богослужении тоже по-разному. Есть семьи, которые христианские, которые принуждают детей. Мы все вместе идем в воскресенье. Есть, где предоставляют детям самим решать. Вот, скажем, как в моей семье.
Сами дети решают?
Да.
А возраст детей?
14-летняя дочь не ходит с нами, а 10-летний, 11-летний, сегодня у него день рождения, Иван ходит в другой приход, не с нами. Там у него друзья, воскресная школа, театральная студия. Он вот выбрал свой путь. Я с малышами хожу в другой приход. Вот. Относительно просто жизни. Тоже по-разному. Это если про мою семью.
Вы решились бы взять ребенка еще одного из детдома?
Если бы позволяли жилищные условия, да. Это, пожалуй, основная проблема, мне кажется, которая многих уже желающих усыновить останавливает. Здесь надо что-то менять на уровне государства.
Я позволю себе процитировать отца Илью Дорогойченко, чтобы сразу поехать дальше. Вы сказали в одном из интервью: «Нашему обществу не хватает решимости, дерзновения и мужества, мы всего боимся, боимся трудностей, боимся, что у нас не получится, что у нас не хватит денег». Конец цитаты. Ну, видимо, боятся, значит, люди, если вы так их характеризуете. А как переступить через эту боязнь? Вот у вас пятеро детей. Это вообще ответственный выбор?
Это радостный выбор.
А вы не боитесь там нищеты, что в многодетных семьях младшие, они интеллектуально не так развиты, да и старшие, и прочее?
Нет, не боюсь нищеты.
Как ваши дети, родные, реагируют на то, что у вас такое количество подопечных? Есть ревность?
Какая ревность? Все мои дети живут, по-моему, уже в центре. Они служат вместе со мной деткам. Они участвуют в этом процессе. Все, причем абсолютно, от мала до велика. И вот, так что это наша общая семейная радость, то, что мы служим людям. Кстати, я хотел бы заметить по поводу храма. Знаете, дети любят ходить туда, где им хорошо, где радостно. И если вот родители радуются церкви, вообще если в церкви радуются, то дети туда просто валом повалят.
Позвольте провокационный вопрос. У вас в храме девочки одевают длинные юбки и платочки?
А я что-то, если честно, за этим особенно не глядел, не наблюдал. Разные юбки. А платки у всех. Ну и что?
А в джинсах можно?
Да.
О, вы точно православный священник?
Стоп. Ты мне не... Значит, с какой точки зрения можно? Понимаете, когда человек вошел в храм, вот, вошел он в джинсах, ну, вошел, слава богу.
Вошла она в джинсах.
Она вошла в джинсах. Вот, и слава богу, что она вошла. Ни в коем случае человеку сразу не надо сходу говорить, а какая ты нехорошая.
Секундочку, Софья Леонидовна, вы в храм ходите в джинсах, в юбке или как?
Ну, когда как. Иногда
а предпочли бы как? Предпочли бы как, если вот священнику все равно, а для себя как бы тогда предпочли бы?
Как, ну, как мне, например, удобно ходить в джинсах.
С платочком?
Ну, тоже когда, как бывает.
Говорит отец Илья Дорогойченко.
Дело в том, что здесь, понимаете, надо идти дальше. Да, человечек пришел в джинсах. И я еще раз говорю, это моя позиция, не надо никого учить.
Не пришел, отец Илья, пришла.
Пришла. Пришла в джинсах замечательная, красивая девушка. Вот это моя позиция. Я никого не хочу учить, как надо жить. Я не хочу никому выставлять нормы, правила и так далее. Я считаю, что если человек вошел в церковь, в семью, и почувствовал любовь к ней, то любовь, она сама проявит уважение к тому, кого он, как бы,
что неуважительного в джинсах?
Что неуважительного в джинсах? Ну, я могу по-простому сказать. Вообще-то джинсы — это соблазн. Джинсы — это голая женщина. Да, это все очень просто. Простите, на вас в храме смотрят прекрасные юноши, и они будут думать о вашем прекрасном теле. Вы их будете соблазнять и так далее. Вы понимаете, это прекрасно, что вы так красивый, но слаб и немощен человек.
Понимаете? Не человек, видимо, все-таки какой-то... Это особый сорт людей, отец Илья, позволю себе прервать. Это какой-то особый сорт человека, человекус православикус. Почему-то во многих странах, в конце концов, наши далекие славянские предки, женщины ходили все в брюках и плодились и размножались, но не по этой причине, а потому что заповедь такая. Если можно, да, вот говорит Софья Пластинина.
Вот вы сказали, что вот так будут смотреть, отвлекать будут джинсы кого-то. Я не совсем согласна. Я однажды, ну вот, у меня не было... То есть было холодно одевать юбку, и я одела джинсы, и вошла, ну, в один из наших храмов, и меня оттуда просто вышвырнули, а там начали говорить: вот, вы пришли в джинсах, без платка нету, все, выходите там, вы видите правила. А знаете, это не очень приятно, после этого в храм как-то не хочется идти, что вот, выпинают так.
Спасибо. Говорила Софья Пластинина. Отец Илья, это ведь, извините, просто вот при слушателях вы показываете вот себя как педагога православного и как православного руководителя приюта. Вот конкретный детский вопрос. Ребенок хочет в джинсах, девочка хочет в джинсах, все ходят в джинсах. Она не хочет быть хуже других, отличаться от своих одноклассников.
Так вот я и сказал, что я никому ничего не запрещаю. Честно, вот, ну, вот такая вот странная позиция. Мы в семье, мы разрешаем детям все. Господи, может быть, кто-то сейчас захочет заткнуть уши. Понимаете? Но при этом я хочу, чтобы дети почувствовали мою любовь. Если они меня будут любить и уважать, то они не сделают мне больно. И вообще, если есть любовь, простите, что я так часто пользуюсь этим словом, Бога ради, то она является неким мерилом. Она выставляет внутренние какие-то критерии. И даже не рамки, а скорее вот те трепетные какие-то ограничения, которые нужны нам в наших красивых отношениях. Вот, а вот я Софеньке хотел сказать, вот она такая умница, она джинсики решила одеть, вот только моя радость, ты никогда не была мальчиком, мое солнышко, и поэтому ты никогда не сможешь понять то, что чувствует юноша, когда он смотрит на девушку, вот, вы знаете, я быстренько говорю, вы знаете, нам надо все сделать, чтобы не соблазнить и не испортить чего-нибудь хорошего в жизни.
Говорил отец Илья Дорогойченко, да, не соблазнить, да, любовь сдерживает себя, и, может быть, именно поэтому сдержать себя и в вопросе о том, как именно выказывать уважение в брюках, в юбке ли, и так далее, и потерпеть. Господь терпел и нам велел, и там, где христианство, там разные формы одежды, но всегда одно содержание, терпение другого. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.